Глава 12. Женька Доронин. Здесь, у самой кромки бортов, друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов, место в шлюпке и круг. Григорий Поженян. Бой по системе Спартака. Жизнь продолжалась, молодость брала свое. Известное дело, время лечит. Работа, верная подруга Дина, оперативный отряд, тренировки, вечерняя школа. Можно сказать, что жизнь наладилась. Только все, кто знал, Егора заметили, как он кардинально изменился. Это был уже другой парень. Главное, никто не понимал, что же с ним случилось. Он в мгновение стал резким, жестким, черствым, жестоким. Без сожаления разрывал дружбу по малейшему поводу. В его окружении не осталось его ровесниц. За месяц единственным его другом остался Олег Саватеев. Даже в семье стало намного спокойнее. Мать перестала цыганить деньги, а Егор вовсе перестал думать о них. Ему было безразлично, есть они у него или нет. Егора перестала волновать его дальнейшая судьба. Дом, в котором жила семья Каминских, располагался по адресу проспект Рокоссовского, 114, а следующий – кинотеатр «Салют». В кинотеатре шла французская кинокомедия, пародия на «Трех мушкетеров». Егор, придя со смены, предложил брату сходить на фильм. Они легко оделись, идти недалеко, через арку. Фильм был не очень. После сеанса не спеша братья возвращались через небольшой пятачок, оборудованный маленькой сценой и скамейками. Только убрали новогоднюю елку. На скамейках и возле расположились десяток подростков. Скучающая шелупонь. Брат Дима в спешке надел летние туфли. На утоптанном снегу и льду они скользили. Димка едва держался на ногах. Проходя мимо этой компашки, он то ли толкнул, то ли задел кого-то из них, это уже не важно. Бакланы получили повод прицепиться. Они окружили братьев. Егор понимал, что брат не боец, он едва стоит на ногах.
«Десяток разгоряченных чернилом хулиганов, даже для меня многовато».
Егор оценивал ситуацию. Он четко помнил установку учителя карате. Предотвращенный бой, выигранный бой. Если боя не избежать, атакуй первым, воспользуйся эффектом неожиданности. Если ты пошел в атаку, бей, пока твой противник не сможет встать. Иначе он поднимется, и тебе будет худо. Сражайся, пока стоишь на ногах. Все равно будут бить, а так у тебя до последнего будет шанс на победу. Егор решил использовать тактику Спартака. Вытянуть нападающих в линию и выбивать по одному. Мощным прямым напробив, он отправляет в глубокий нокаут самого здорового на вид противника и бросается бежать по кругу площадки. Разъяренные сосунки с улюлюканьем бросаются за ним. Резко развернувшись, он двумя ударами укладывает на снег еще двоих и продолжает убегать. Опять остановка, разворот, удар, опять бег. Как и ожидал Егор, они вытянулись в цепочку. Поворот, удар, бег. Егор уже действовал на автомате. Он даже не помнил, какой это уже был по счету круг. Остановка, чужая морда, удар. Побежали. Он отправляет на задницу очередного противника, а тот с криком:
«Я здесь ни при чем, я просто смотрю!»
Вскакивает и бросается к Егору.
«Так нефиг смотреть!»
Восклицает Егор и боксерской серией ударов укладывает его снова в снег, но и сам получает несколько ударов в голову.
«Нельзя останавливаться!»
— пикает в его голове. Егора окружают разъяренные бакланы с разбитыми мордами.
«Дело приобретает хреновый оборот. Я продолжаю пропускать удары, и в основном сзади!»
— понимает Егор. Вдруг неожиданно к нему бросается какой-то парень с криком:
«Егор, держись!»
Отлично поставленными ударами, одного за другим, отправляет на задницу его противников. Они встали спина к спине и замерли в боксерских стойках. Егор видит, пацанва окружила их и как шакалы кружатся вокруг, боясь подходить на дистанцию удара. Они с одним-то не справились, а теперь их двое.
Этот парень, похоже, тоже тот еще боец.
Мелькает мысль у Егора, и они спина к спине продолжают в стойке ждать нападения этой своры шакалов. Раздалась сирена патрульной милицейской машины. Шелупонь бросилась в рассыпную. Подбежавшие постовые милиционеры сразу узнали Егора. Они смогли задержать только зрителя, сидевшего на заднице с разбитым лицом, и парня, который помог Егору. Их повели к машине. Егор не мог найти брата. Димки нигде не было. Постовые позвали Егора. Он подошел к патрульной машине.
«Этот говорит, что он твой друг»,
— патрульный показал на одного из задержанных.
«Ты кто такой?»
Еще не остыв от боя, резко спросил парня Егор.
«Я Женя Доронин».
Егор опешил.
«Как? Женька, ты же в армии!»
Егор схватил в объятия так неожиданно воскресшего из небытия друга. Раньше они с Женькой выгуливали вместе собак. Затем его призвали в советскую армию, и вот он непонятно как оказался в Минске. Их дома стояли рядом. Немножко Женя Доронин в свое время являлся чемпионом города Минска по боксу. До Егора дошло, кто прикрыл ему спину, выдавая пушечные удары. «Егор, этот говорит, что он ни при чем, и это ты ему накостылял», — показал на второго задержанного патрульный.
«А, зритель, ну как тебе кино? Те еще мушкетеры?»
— пошутил Егор и попросил постовых.
«Отпустите вы его, он и так за свое любопытство отгреб».
Милиционеры отпустили и этого бедолагу. Патруль уехал, так никого и не задержав.
«Егор, твоему Димке, похоже, досталось»,
— встревоженно сообщил Егору Женька.
«Я его не могу нигде найти. Пошли домой, там решим, что делать. Ты-то свободен? Расскажешь заодно, как ты в Минске оказался».
Приятели направились на квартиру Каминских. По дороге Женька поведал свою историю. Служил санитаром. Попал в автомобильную катастрофу, и его комиссовали. Теперь ищет работу. Будет готовиться к поступлению в медицинский институт. Дима был дома, с разбитой головой. Мать в панике. Женька посмотрел младшего Дмитрия. Предположил вызвать скорую, могло быть сотрясение мозга. Посовестившись, решили обойтись домашними процедурами. Как назло, у Егора незаметно повреждений. Получается, брата бросил. Здесь показали себя изменения, происшедшие в его сознании и характере за последний месяц.
«Дина, гулять!»
Собака от радости вскочила и бросилась к двери.
«Женька, ты как погулять по ночной серебрянке? Хочу поискать этих уродов, разъяснить им политику народа и партии. Ты со мной?»
Обратился он к Доронину.
«Естественно».
Егор взял цепь Дины. Женьке дал толстую стальную арматуру. Отправились на охоту. Было под полночь. Часа полтора они бродили по серебрянке. Завидев компанию, Егор шел на них. Дина и Евгений по бокам. Определив, что это не его обидчики, троица шла дальше. Удивительно. Несмотря на наглое, а порой хамское поведение Егора, никто не пытался с ним затеять разборку. Хотя они встречали довольно крепких парней. Никого не найдя, Егор с Диной и Женька разошлись по домам. Отдыхать. Призывник. Егор, Женя Доронин и Олег Саватеев сдружились. Ну, не дать не взять три мушкетера. Одноклассники Доронина организовали встречу выпускников. Женька, естественно, позвал и Егора. Они немного заправились с парнями-одноклассниками у Женьки на квартире и отправились в школу. Как и что там случилось, история умалчивает. Только в фойе на первом этаже Егору и Женьке пришлось, встав спина к спине, драться, как потом выяснилось, против 12 человек. Они долго держались, пока к противникам не присоединился студент ИФК, мастер спорта по боксу. Он отправил Егору и Женьку в нокаут, а потом их вдоволь избивали ногами остальные. Им здорово досталось. Егора даже мать не узнала, когда он пришел домой. Она открыла дверь, взглянула на него и сразу закрыла. Пока он не подал голос.
Врач-травматолог в поликлинике, только взглянув на лицо Егора, которое представляло один большой распухший синяк, воскликнул.
«Слов нет. Выдать молодому человеку справку сразу на 5 дней!»
Женьке даже пришлось накладывать швы на лице. Ха, сходили одним словом на встречу выпускников. Двоюродный старший брат Егора, Валера Волков, отсидев 4 года за грабеж, подарил Егору зоновский перстень. Ручной работы, резной, из нержавейки, с миниатюрной розой в эпоксидке. Парень надел его на безымянный палец правой руки, а снять его уже не мог. Что он только не использовал, и мыло, и масло, не снимается. Пилить его он не хотел, так и носил. При драках этот перстень оставлял кровавые метки на лицах противников.
Дрался же Егор 7 дней на неделе. Пришла весна. Егор готовился к выпускным экзаменам в вечерней школе. На заводе Егору, Саватееву и Глинскому поручили командовать добровольной народной дружиной цеха. Егор, как внештатный сотрудник уголовного розыска, проводил инструктажи перед выходом на дежурство групп дружинников. Организовывал работу штаба ДНД. В военкомате готовили документы к призыву его в вооруженные силы. Он рассчитывал на достойное место службы в ВДВ, морской пехоте, на худой конец в пограничные войска. Отличные характеристики и рекомендации с завода и милиции давали ему эти шансы.
Он даже не мог себе представить, как причудливо ляжет его карта во время призыва. В военкомате сформировали команду из 8 призывников, в которую включили и Егора. Затем на неделю положили их в 9-ю клиническую больницу на комплексные исследования, ничего не объяснив. 8 здоровенных лбов в первый же день накуролесили в больнице. Врачи пожаловались военкому. Военком, по армейской привычке, приказал задействовать этих призывников в хозяйственных работах. Егору и еще одному парню выпала честь очень рано, с медсестрами, собирать умерших за ночь в больнице пациентов и отвозить их в морг. Потом Егор и его напарник отсыпались и после душа отправлялись на исследование. Не надо говорить, что среди сестричек Егор пользовался особым интересом. Еще больше девчат заводила его галантность и необъяснимая холодность. Прав Пушкин. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим средь обольстительных ситуаций. Раньше надо было этому умнику воспользоваться советом Александра Сергеевича. Потерявши голову, о волосах не плачут. Ошибка всей жизни. Наступило лето. Егор наконец получил аттестат о среднем образовании. Его ждал осенний призыв. Субботним июньским днем Егор шел по проспекту Ленина. У самой редакции «Вечернего Минска» он столкнулся с Людочкой. Они остановились в нескольких сантиметрах друг от друга и остолбенели оба. Случилось это как раз на том месте, где год назад под аплодисменты постовых и прохожих Егор признавался ей в любви. Мистика! Через некоторое время к обоим вернулся дар речи.
«Не ожидал!»
У Егора от волнения пересохло в горле.
«Ты куда? Пройдемся, если ты не спешишь?»
«Мне в поликлинику. Если ты меня проводишь, я буду рада».
«Конечно. Пошли, я тебя провожу».
Они пошли рядом. Люда не взяла его под руку, а он ей не предложил. Шли молча. Наконец Егор поинтересовался.
«Что случилось? Заболела?»
«Мне к гинекологу. Это по-женски».
«Ясно. Как твоя жизнь? Счастлива? Как Виталик?»
«Не знаю. Мы с ним давно не виделись».
Они сели в трамвай у кинотеатра «Мир». Куда-то ехали. Егор ждал Люду в поликлинике. Они вышли вместе. В голове у парня стоял туман. Он практически ничего не соображал. Видел он только ее черные глаза за очками. В этих глазах явно читалась мольба о прощении. Все ее тело, лицо, глаза кричали.
«Прости, вернись!»
Еще немного, и он не совладает с собой, сгребет в объятье свою любимую. Вдруг в его груди появилась так знакомая с того вечера, когда она его прогнала, пустота. Туго соображая и не отдавая отчета своим словам и действиям, он сказал ей:
«Прости, Люда, мне надо на дежурство. Там меня ждут люди, я не имею права их подвести. Прости, прощай».
Девочка сразу осунулась, поникла, ее лицо почернело. Егор повернулся, сжимая челюсти, чтобы не закричать от горя, пошел, не оборачиваясь, прочь. Действительно, дураков не сеют и не пашут, они сами растут, а если идиот, то это на всю жизнь. Всю оставшуюся жизнь он будет проклинать себя за эту идиотскую, тупую и омерзительную выходку. Если Господь решает нас наказать, Он лишает нас разума. Так этот болван слил в канализацию свою единственную любовь.
Приходить в себя он стал только в опорном пункте правопорядка. Кое-как провел инструктаж, дружинники спрашивали, все ли у него в порядке. Оставив за себя Олега Саватеева, поехал домой. Добравшись до постели, заснул мгновенно и открыл глаза только утром. Удивительная способность человеческого мозга защищаться. Егор помнил о встрече с Людочкой, но детали напрочь ушли из памяти. Сменились и чувства.
Теперь, когда он думал о ней, в его душе росло непреодолимое желание показать этой девчонке, кого она отвергла, что потеряла. Решил стать настоящим суперменом, и не этим оловянным солдатиком Виталиком. Он ее на плечо посадил, легко подняв, а он, Егор, будет тренировать мускулатуру, развивать силу. Он знал о системе Самсона и ее эффективности. Люда обожала рельефную мускулатуру у сильных мужчин. Егор по своей конституции ею не обладал, хотя силы хватало. Но он добьется своего. Она еще пожалеет о своем выборе. Приняв такое решение, Егор впервые обрел спокойствие за последние полгода. Стал уравновешенным, целеустремленным парнем с четкой целью в жизни. Мечта о спасительном море. Однажды, на второй смене, не было особой работы в цеху, Егор с Олегом нашли обрывки журнала «Вокруг света». В нем был отличный репортаж о морских профессиях.
«Вот что мне надо! Флот!»
Вспыхнуло в его мозгу. На следующий день он заявился в военкомат и добился приема у военкома. Сходу заявил ему:
«Товарищ полковник, я хочу служить на флоте. Готовлюсь к поступлению в военно-морское училище, но нужно направление от военкомата».
Военком, изучив папку с документами Егора, его характеристики, уточнил о его успехах в спорте, работе в оперотряде «УГРО». Вдруг предложил ему:
«У меня к тебе, юноша, есть другое предложение. В училище многие хотят поступить. Там конкурс большой. Нужны знания, аттестат с хорошим проходным баллом. Не думаю, что вечерняя школа дала тебе фундаментальные знания, и аттестат у тебя так себе. Не пройдешь. Не расстраивайся. Есть специальная школа. Правда, конкурс туда тоже, не дай бог, побольше, чем в училище. Но особое внимание здоровью. Оно у тебя отменное. Главное же это документы. Суди сам. Комсомолец в ударной бригаде, дружинник, спортсмен. Очень ценно, киномеханик. Не от мамкиной сиськи, а с производства. И лет тебе почти 20. Сразу младшего командира хоть присваивай. Корабли же эти непростые, и служат на них только специалисты. Это корабли ОСНАЗа. Знаешь, что это такое?»
Егор отрицательно помотал головой. Военком продолжил:
«Корабли особого назначения. Соображаешь? Даже я не знаю, чем они занимаются, но особый отдел кандидатов туда проверяет до седьмого колена. Правда, там учиться 9 месяцев, а потом служить еще 3 года. Но тебя это не пугает?»
«Нет, не пугает! Даже наоборот! Всегда мечтал бороздить моря и океаны, зачитывался морскими романами. Вы дадите мне туда направление?»
«Ну а кому, как не тебе, его давать? О документах узнаешь в канцелярии. Собирай, не тяни. В августе поедешь. Мы документы сами отправим. Тебе только паспорт и приписное. Снимись с воинского учета и выпишись в паспортном столе. Знаешь, на всякий случай не увольняйся. Вдруг засыплешься на медкомиссии. Медицина — это главное. Все понял?
Так точно, товарищ полковник. Разрешите выполнять?
Сразу видно и выправка, и воспитание. Выполняй!
Егор повернулся через левое плечо и, как учили на НВП, с левой ноги, строевым шагом направился к выходу из кабинета военкома.
«Каминский!»
— окликнул полковник парня. Парень приставил ногу, повернулся через левое плечо и выжидающе смотрел на полковника. На лице офицера светилась гордость за этого призывника.
«Парень, служба на флоте нелегкая и долгая. Отдохни как следует. Ты уже взрослый, девушка есть».
«Так точно, есть!»
— соврал, отчеканив Егор.
«Ну вот и давай, чтобы было потом что вспоминать. Ты меня, надеюсь, понял?»
Улыбнувшись, закончил военком. Егор тоже улыбнулся и уже не по-уставному ответил офицеру.
«Понял вас. Разрешите идти».
Полковник одобрительно махнул рукой. Егор ушел.